Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на 91.2 FM большая экспертная программа «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И сегодня будем говорить о парашютном спорте. В гостях в нашей студии Александр Чернышов, кандидат мастера спорта по парашютному спорту. Извините за тавтологию, по-другому не назовешь. Ну и президент Федерации парашютного спорта Пермского края. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Я очень рад, что вы нашли время приехать к нам в студию, потому что в ней мы последний раз с вами общались, дай боже, лет 5-6 назад. И тогда в парашютном спорте, в части его развития в Пермском крае, в нашей стране, все, наверное, было иначе, чем сейчас. Или?
Я думаю, что все меняется. Можно поговорить о конкретных темах. И, в принципе, я думаю, что ничего плохого не случилось, только хорошее. Мы развиваемся, растем.
Я к тому, что ведь парашютный спорт – это не одна дисциплина. Для многих это взял парашют, нацепил, выпрыгнул из самолета, и это уже подвиг.
Да, Артем, у нас в ЕВСК 40 дисциплин, и они все очень разные.
В смысле, все дисциплины, и это для людей с парашютом, то есть подразумевающие конкретное действие, взлет и выход из самолета.
Большинство дисциплин, они действительно с применением парашюта, и у нас сейчас еще появилась в нашем арсенале аэротруба.
То есть это на земле?
Это на земле, в специальном туннеле, где у нас создается поток воздуха равной скорости свободного падения, и спортсмены могут перенести те дисциплины, которые мы раньше могли прыгать только с самолета, с парашютом в ограниченное время. Сейчас эти дисциплины переносятся в аэродинамический туннель.
А тогда поконкретнее о каких-нибудь, ну не знаю, самых классических дисциплинах парашютного спорта из этого списка 40 поподробнее.
Обычно начинают с такой дисциплины, я бы ее назвал самой простой и самой массовой. Это точность приземления. По большому счету ей занимаются все парашютисты всех дисциплин, потому что каждый человек, естественно, стремится точно приземлиться. Конкретно соревнования по точности приземления проходят у нас в классическом формате, как это было, ну, можно сказать, с самого зарождения парашютного спорта. Это приземление в цель, выкладывается мат размером 5 на 5 метров, в середине находится у нас датчик, и спортсмен должен пяткой попасть в датчик и показать лучший результат. Лучший результат – это 0. Есть еще другая точность. Она называется купольное пилотирование, точность. Это уже пилотирование суперсовременных, суперскоростных парашютов. Если сравнивать со всеми видами спорта, то это Формула-1 в парашютном спорте. То есть, если у нас скорость свободного падения составляет примерно 180-200 км в час в горизонтальном положении, то полет под таким парашютом может достигать скорости 150-170 км в час.
То есть с парашютом летишь с такой же скоростью, как и без открытого купола?
Совершенно верно. И вот эта скорость, она и добавляет дополнительный экстрим, дополнительную зрелищность, сложность. Ну, в общем-то, выглядят эти прыжки, соревнования по этой дисциплине, как гладиаторские бои.
А в чем там именно соревновательная составляющая? Ну, понятно, в точности приземления есть точка, а здесь кто быстрее?
Не только кто быстрее, есть скорость, дальность, точность и фристайл. То есть четыре дисциплины, три они такие, так скажем, на быстрее, выше, сильнее, а фристайл, кто сделает это красиво.
То есть это такой парашютный высший пилотаж.
Так точно. Угу. Так вот, если мы говорим про точность приземления, про точность купольного пилотирования, то мы работаем здесь на водоеме. У нас должен быть водоем 80 на 40 метров, то есть такой большой бассейн глубиной 1.5 метра. На середине у нас ставятся ворота. На точности спортсмен должен начать ногой чертить воду от входных ворот и, можно сказать, до самого края водоема, и дальше еще 30 метров пролететь и приземлиться в квадрат метр на метр.
На суше.
На суше. И сложность достаточно большая. Ну, естественно, зрелищность. То есть люди, когда они ошибаются, могут и искупаться, и травму серьезную получить. Ну, вот как показывает практика, сейчас дисциплина стала намного безопаснее. Потому что если вот взять лет 5 назад, то ну, ни одно соревнование там, национального масштаба не происходило без серьезной травмы. И даже год через год гибли люди. Сейчас, слава богу, уже уровень спортсменов вырос, технологии подготовки, технологии выполнения прыжков, они тоже улучшились и позволяют нам уже с минимальными потерями, но все же дисциплина остается очень экстремальной, потому что эта скорость вся здесь перед глазами. То есть человек, зритель находится вот на расстоянии 50 метров от происходящего.
Вообще зрелищность парашютного спорта – это очень, наверное, субъективное понятие, потому что всегда казалось, что основные события происходят где-то там, наверху, а вы значительно мельче в воздухе, нежели, не знаю, самолет.
Ну, это всегда так. Чем ближе действие происходит, тем оно зрелищнее. А если это еще связано с небом, то это добавляет такого эмоционального эффекта. Ведь вот даже если взять... Я возьму себя. В детстве я жил в войсковой части, у меня отец летчик. Я смотрел с замиранием сердца на парашютистов, которые прыгали где-то там вдали. Когда я первый раз приехал на аэродром, увидел, как они приземляются, ну, конечно, там мое желание уже прыгнуть стало просто неотвратимым.
И, возвращаясь к истории с видами и дисциплинами, точность, вот это пилотирование, боюсь все время неправильно назвать, что еще есть?
Еще есть у нас вот конкретно про купольное пилотирование рассказать или про все дисциплины рассказать?
И про купольное, если вы не договорили, и про все. Какие-нибудь еще точнее.
В купольном пилотировании у нас еще есть дальность, когда нужно коснуться водой до тех входных ворот, про которые я рассказывал, и пролететь максимальное расстояние.
Вот параллельно воде?
Выйти из воды и пролететь еще по суше. То есть, если водная часть у нас 40 метров рабочая, то на суше спортсмены сейчас летают мировой рекорд за 200 метров. То есть, если не ошибаюсь, там около 214-220 метров установлен в прошлом году. Mm-hmm. То есть, это достаточно неплохо, если учесть, что у нас на России, на чемпионате России спортсмены летают там по, пока что там по, ну, 120 метров, 150 метров. Там норматив мастера спорта международного класса у нас 120 метров. На мировом уровне летают уже достаточно далеко, и нам всем есть к чему стремиться. Дисциплина такая стремительно развивающая.
Ваш личный рекорд?
Мой личный рекорд пока 100 метров. Но я думаю, что это уже неплохо.
Угу. Так, а еще о каких видах?
Есть еще у нас скорость. То есть это нужно по такому, так скажем, повернутому курсу радиальному войти в ворота, выйти на суше, но это, то есть тебе нужно сделать практически поворот на 45 градусов. Замеряется время вхождения в первые ворота и в пятые ворота. И ты должен весь этот курс пройти без превышения. Если превысишь, то 1.5 метра высота ворот. Если хотя бы одной конечности выйдешь из этого курса, все, ноль, баранка. Ну вот там летают 200 за 2 секунды, то есть 70 метров пролетают за 2 секунды. И даже выходят из 2 секунд.
Ничего себе.
Вот. И самая, наверное, такая интересная дисциплина – это фристайл. То есть убираются уже все ворота, остается один водоем, и уже спортсмен выходит и делает зрелищную программу. То есть есть альбом фигур, есть фигуры, которые парашютист придумывает сам и заявляет судьям. Судьи уже выдают этой фигуре сложность. То есть можно на одной ноге чертить, например, выставив, выпрямив одну ногу, это будет небольшая сложность. Можно сделать фигуру, называется blind man. То есть, когда ты берешь воду ногой и разворачиваешься в подвесной системе и летишь спиной, то есть слепо. Вот поэтому фигура называется blind man. Очень зрелищно, очень красиво, и очень часто спортсмены с этой фигуры красиво вылетают в воду, красиво купаются.
Если их 40, что еще? Вот что-то в воздухе. Мы привыкли видеть эти картинки красивые, когда собираются фигуры люди, это ведь тоже?
Самая, да, наверное, массовая дисциплина по количеству прыжков, которые делаются, это групповая акробатика. Спортсмены и начинающие, и уже опытные парашютисты любят собирать в воздухе фигуры и, естественно, любят собирать большие рекорды. То есть сейчас мировой рекорд – это где-то 444 человека в одной фигуре. Ставился он в Таиланде. Сейчас уже такие рекорды побить сложно, потому что сложно собрать такое количество воздушных судов. И, естественно, такое количество людей, чтобы эти люди все собрались, так скажем, ну, сладились, построили, кто-то из этих парашютистов не выпал из фигуры, потому что если заявленная фигура не выполнена, рекорд не засчитывается. Ну, естественно, есть групповая акробатика на скорость. На скорость построения фигур. Двойки, четверки, восьмерки. Это вот классические такие дисциплины, по которым чемпионаты мира проводятся. Сейчас активно подключаются и десятки, и 16 человек. И уже вот большие эти формации, так скажем, уперлись в это количество, 400 с лишним человек. И уже придумывают новые рекорды. То есть там, грубо говоря, собрались 200 человек и сделали там одно перестроение, там 2-3, и вот уже ставят такие рекорды. То есть собирается большое количество парашютистов и делают перестроение. Естественно, все записывается, снимается. Это все, эти все люди собираются в одном месте. Ну, наверное, самое сложное такое событие в организации.
Слушайте, а судьи, они, если проводятся чемпионаты мира, они рядом со спортсменами летят?
Если это у нас дисциплина в свободном падении, то в команде обязательно есть видеооператор. То есть вот как раз и в групповой акробатике, и в маленьких группах, и в большой группе могут быть несколько этих операторов. Операторы приземляются и видео предоставляют судьям. Судьи уже оценивают фигуры, оценивают выступления спортсменов по видео.
То есть было бы весело, если бы там, не знаю, на чемпионате мира судье пришлось в день 7-10 прыжков совершить, чтобы посмотреть на всех участников.
Ну, наверное, это не 7-10 прыжков, а на соревнованиях одна команда может совершать в день там 10 прыжков, а команд таких может быть 20. Это, естественно, как судьям перепрыгать со всеми этими командами, конечно, это невозможно физически и эмоционально. Поэтому судьи сидят в закрытом помещении, им приносят видео, и они за день могут пересмотреть там больше 200, а то и там 500 прыжков.
Какие соревнования сегодня есть в календаре российском, международном, по парашютному спорту? Я понимаю правильно, что мы тоже отстранены, как и все многие федерации, от международных, участия в международных турнирах.
Да, действительно, мы сейчас на чемпионат мира не попадаем, мы на все международные соревнования, но мы не отчаиваемся, мы занимаемся, прыгаем, мы ездим, тренируемся в том числе за рубежом, получаем опыт, нам еще много-много трудиться для того, чтобы достичь вот этого высокого уровня, по крайней мере, по таким дисциплинам, там, как купольное пилотирование, групповая акробатика. По дисциплинам, которые у нас в армии развиваются, конечно, мы там ну, на достаточно высоком уровне, на пьедестале.
А какие дисциплины?
Ну, конкретно военно-прикладные дисциплины – это точность приземления, классическая акробатика и акробатика групповая четверка. То есть три дисциплины, которые на соревнованиях среди спортсменов вооруженных сил представлены. То есть там команды, я бы их назвал, профессиональные. То есть там люди служат, имеют звания. И, в общем-то, как раз военных парашютистов не отстранили. Военные парашютисты у нас соревнуются. Ну, а гражданские парашютисты, Федерация парашютного спорта, она сейчас активно работает с Востоком, работает с азиатскими странами, работает со странами СНГ. У нас, в общем-то, все чемпионаты России, они все, ну, по факту международные. То есть на них приглашаются спортсмены из других стран, приглашаются обязательно спортсмены с СНГ. Сейчас вот в этом году уже начали активно приезжать и азиатские спортсмены там, из Китая, из Таиланда.
А кто законодатель мод в парашютном спорте в мире?
Я бы назвал, что за пальму первенства как раз борются такие сильные страны, как наша страна, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания. Ну и где-то Европа.
То есть вот, остальная, да.
Да. Вот как-то так, баланс сил, он с самого зарождения парашютного спорта, то есть самые сильные державы, в общем-то, в парашютном спорте соревнуются. Ну и в самых передовых дисциплинах.
По поводу технического оснащения вопрос, разумеется. Я вот его задам, мы потом через полминутки должны будем уйти на рекламу, но все-таки по-прежнему спортсмены сами собирают себе парашюты. Как вообще это выглядит? Ведь раньше это был тяжелый большой рюкзак. Это, мы все помним этот купольный парашют, как это парашют десантный, ПД. Десант.
Я начинал прыгать с парашютом D6. Учился на парашюте D1-5U. Это действительно большой парашют. Вся система в сборе весит 26 килограмм. Сейчас спортсмен имеет право выбора. Он может укладывать сам может укладывать за деньги.
Сколько стоит уложить парашют?
То где-то в среднем по стране около 250-300 рублей.
А, господи, я-то думал, там большие какие-то деньги. Ведь, собственно, от того, кто сложил тебе парашют, зависит твоя собственная жизнь. Поэтому, наверное, лучше делать самому. Дорогие друзья, Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края, гость большой экспертной программы «Овертайм» на этой неделе. Мы прервемся минутки на две, сейчас реклама. Продолжается экспертный овертайм на 91.2 FM. Артем Жаворонков, так меня зовут, и Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края, у нас сегодня в гостях. Продолжая тему технического оснащения, какие сегодня парашюты, кто их производит, каких видов они вообще бывают?
Я думаю, что про модели парашютных систем можно вообще целую программу подготовить. Я могу сказать только одно, что парашютов как автомобилей. То есть для каждой дисциплины, по сути дела, нужен свой парашют, а для некоторых дисциплин и не один. То есть, например, для купольного пилотирования, про которое я так много рассказывал, по-хорошему нужно каждый парашют под каждую дисциплину. Но в основном начинающие пилоты прыгают с одним парашютом, дальше уже начинают себе обзаводиться парком сменных куполов, сменных крыльев, чтобы, допустим, с одним куполом летать точность, с другим летать дальность, с другим летать скорость. Ну и можно летать с фристайл, в принципе, с любым парашютом под разные задачи. То есть какую-то фигуру нужно больше скорости, какую-то фигуру, наоборот, нужно больше устойчивости. Соответственно, так себе выбирают парашют. Естественно, их размеры, их загрузки, они варьируются. То есть там от меньше, чем один, до трех с лишним. То есть, грубо говоря, начинающий парашютист прыгает с парашютом крыло площадью порядка от 200 до 300 квадратных футов. Купольные пилоты прыгают с парашютами около 70 квадратных футов. То есть это практически в 4 раза меньше, чем прыгают начинающие парашютисты. Соответственно, такой парашют позволяет и скорости развить в разы больше.
Они круглые, прямоугольные. Это ведь тоже виды.
Сейчас уже у нас круглые парашюты считаются прошлый век. Все современные парашюты – это парашюты типа крыло. Естественно, они разных форм, разных профилей. Большие студенческие парашюты, они прямоугольные. И уже дальше у нас идет профиль, и их форма меняется. То есть там полуэллиптические, эллиптические, сильно эллиптические парашюты с косыми нервюрами. И вот мы работаем с ультраскоростными парашютами, так скажем, competition class. У них конкретно есть производители, которые пользуются популярностью. Сейчас это три производителя. Два из них находятся в США, один из них находится в Новой Зеландии. Лично я предпочитаю новозеландские парашюты. Мой парашют называется Петра.
Чем они лучше?
Они лучше, наверное, открытием, скоростью, комфортом, пилотированием. Каждый парашют, ну, наверное, как личность. То есть ты с ним знакомишься, ты с ним дружишь, можно сказать, разговариваешь, летаешь. Либо он с тобой на одной волне, либо наоборот, каждый раз пытается тебя убить.
По-прежнему прыгают профессиональные спортсмены с запасными парашютами? Или?
Обязательно. Все спортсмены прыгают с запасными парашютами. Не используют запасные парашюты только бейс-парашютисты, которые прыгают со стационарных объектов.
Ну, с горы.
С горы, с мостов, с башен, со зданий. Вот у нас в Перми на «Белых ночах» как раз было шоу, приезжал у нас самый, наверное, известный парашютист в мире. К сожалению, разбился он уже у нас, да, в Гималаях на Эвересте. Но нам повезло, и он здесь у нас в Перми показывал не просто прыжок, каскадерский трюк. Прыгали как раз на вингсьютах с бейс-парашютами, то есть там не было запасного парашюта, и вот открывались они как раз на уровне зданий, вот на уровне ЗАГС-собрания. Как раз производилось открытие парашюта. Естественно, это все очень страшно, зрелищно. И действительно очень большой риск. Это каскадерский трюк. То есть там нету права на ошибку.
Вингсьют – это вот то самое, тот самый костюм, который как у белки-летяги раскрывается, да?
Совершенно верно.
И с нее и содрана эта технология. Но очень зрелищно выглядит. Тут, вот про него чуть-чуть подробнее. Тут ведь... Это просто забава как раз рисковых парней или тоже проводятся какие-то соревнования?
Знаете, Артем, самый частый вопрос у парашютистов, которые приходят и хотят обучиться свободному падению, хотят заниматься парашютным спортом, когда я смогу летать на вингсьюте? Потому что видео красивых в горах очень много, как люди летают. Это все,
планируют.
Да, это все очень получается красивый ролик. Естественно, люди вдохновляются вингсьютом. Как бы не было бы это, так скажем, смешно, но доходят до вингсьютов лишь немногие, потому что картинка красивая, а сколько за это труда, работы, сколько напряжения, никто ни себе не представляет. И когда люди доходят уже непосредственно до того момента, когда можно заниматься вингсьютами, зачастую выбирают уже себе другую дисциплину, где больше удовольствия, где больше безопасности. А до вингсьютов доходят, наверное, только самые смелые. Вот лично я, меня даже до сих пор на вингсьюте летать не тянет. Потому что я, в принципе, видел, знаю, насколько это тяжелая работа, насколько много напряжения. Я вот выбрал парашютный спорт, потому что там нужно уметь расслабляться.
Расслабляться и парашютный спорт – это для многих сейчас просто какой-то оксюморон, наверное, в голове. Дорогие друзья, мы говорим о парашютном спорте в большом экспертном овертайме сегодня с Александром Чернышовым, президентом Федерации парашютного спорта нашего региона. Прервемся на местные новости и рекламу. Завершающая, заключительная часть сегодняшнего большого экспертного овертайма в эфире на 91.2 FM. Артем Жаворонков у микрофона, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края. Не могу не спросить, возвращаясь к истории с запасными парашютами, но ведь тогда, когда мы смотрим красивое видео, у людей, как правило, на спине только рюкзачок. А где он запасной? Впереди? Как вообще это выглядит технически?
Современная парашютная система, она модульная. То есть все находится в одном ранце. Если мы на ранец посмотрим, в верхней части, где мы иногда видим круглый элемент, это как раз медуза, как раз вытяжной парашют, красиво уложенный. Вот запаска располагается именно там, сверху. И мы видим ее вытяжной парашют. Основной парашют, он располагается в нижнем отсеке. Он, как правило, меньше размером, чем отсек запасного парашюта. И парашюты эти по-разному устроены и по-разному укладываются.
Как они срабатывают? Я слышал, что там, получается, даже четверная защита. Сначала срабатывает автомат на основной парашют. Если он не сработал, у тебя есть возможность вручную запустить основной парашют. Затем, если он не сработал, у тебя есть автомат на запасной парашют. Если автомат на запасной не сработал, ты можешь вручную достать запасной парашют.
Ну, можно сказать так. Сейчас, конечно, на основном парашюте только в отдельных, так скажем, видах прыжков используется страхующий прибор. У нас уже много лет есть электронный страхующий прибор, который гарантирует 100% надежность срабатывания. И себя очень хорошо зарекомендовал. Я бы сказал, что страхующий прибор он нужен, когда парашютист не может открыть парашют сам. Как правило, это ситуация, когда либо парашютист потерял полностью ориентирование, либо потерял сознание. Если парашютист подготовлен, если он находится в сознании, в добром, как говорится, здравии, он парашют себя обязательно откроет.
Дергает кольцо или кнопку нажимает?
В спортивных парашютах у нас сейчас как раз-таки открывает основной парашют не кольцо. Кольцо, когда мы видим на ранце, это кольцо запасного парашюта. Кольцо мы используем, когда нам необходимо открыть запасной парашют. А запасной парашют нам, в принципе, редкий случай, когда нужно открывать. Обычно мы бросаем медузу, которая располагается у нас в нижнем отсеке ранца. Она мягкая, она не имеет, так скажем, каркаса, и мы ее размещаем в потоке.
То есть это вот тот маленький парашютик, который летит за парашютистом, когда тот еще в свободном падении.
Да, это именно он. И вот мы его бросаем, это самый, так скажем, удобный способ открытия с точки зрения подготовки к прыжку. Самый легкий. Легче всего уложить парашют, когда он на мягкой медузе. Если это сравнивать, то профессиональный укладчик основной парашют уложит за 5 минут. Запасной парашют укладывается, как минимум час. Если укладчик занимается спокойно, то он часа 2 может возиться с запасным парашютом.
И этому специально учат.
Конечно.
В самом начале программы вы говорили о том, что у нас есть помимо классического парашютного спорта, когда человек небо-самолет. Вот, есть трубы. Я знаю, что Пермь в этом отношении город, в котором есть чем похвастаться.
Конечно. У нас сейчас в Перми появилась уникальная аэротруба как раз для вингсьюта. наклонная аэротруба, где можно попробовать себя именно в полете с этим крылатым комбинезоном и не прыгать перед этим 200 прыжков. То есть и мне проще будет людям отвечать на вопросы, когда будут приходить заниматься. Можете сходить попробовать вингсьют в аэротрубе, абсолютно не прыгая. Потом придете, скажете.
А 200 – это обязательное условие для того, чтобы первый раз надеть вингсьют?
200 прыжков, сложилась такая традиция, что это обязательное количество прыжков, чтобы тебя взялись обучать.
Mm.
То есть у парашютиста уже достаточно навыков работы с парашютом, работы и в особых случаях, и работы с телом в свободном падении. Потому что, чтобы летать в вингсьюте, нужно и тело подготовить. Если падать в свободном падении относительно легко, то лететь в вингсьюте уже достаточно сложно. И там тренера, которые готовят по вингсьюту, они уже требуют, чтобы у человека были не только базовые навыки свободного падения, но уже и базовые навыки дисциплины фрифлай. Это стоя, сидя вниз головой. Когда парашютист умеет уже падать в вертикальных позициях, там уже скорость порядка 300 км в час.
Это ощущается? Просто я никогда не прыгал с парашюта, но вот по рассказам страшно в самолете, когда все гудит, шумит, а потом, когда ты из него выходишь, все, тишина, спокойствие, открылся купол, и ты планируешь.
Ну, так по большому счету и есть. А поток скоростной может почувствовать каждый. Вот все же ездят за рулем, все ездят в машине. Разгонитесь до скорости 120 км в час, хотя бы руку можно высунуть. Вот такой поток мы получим. Ну и можно сходить в аэротрубу, там вам сделают поток и 180, и 250 км в час.
А правда, что она уникальна, и подобных труб в мире немного?
По моим данным, это вторая в мире аэротруба именно для вингсьютов. То есть у нас действительно есть чем похвастаться.
Ее создавали люди, которые в этом разбираются? Ведь ну, кому-то должна была прийти в голову идея, давайте сделаем здесь этот уникальный механизм, это оборудование поставим, денег на это потратим.
Есть в Перми замечательная команда конструкторов. Возглавляет ее Роман Плетнев, наш коллега, авиатор. В общем-то, увидел один раз аэротрубу и решил заняться. И вот какие у него сейчас начали изделия получаться. Можно только гордиться.
То есть он сам еще и разрабатывал ее, и здесь они конструкторским образом над этим проектом работали?
Я думаю, что Роман не просто сам, я думаю, что он идейный вдохновитель все-таки, и у него есть команда, потому что одному такой проект создать ну, просто нереально. Нужно не просто хотеть, нужно еще вокруг себя собрать команду специалистов, которые каждый на своем месте смогут вот родить и осуществить такой проект такого серьезного уровня.
И это значит, что в Пермь приезжают известные спортсмены, но это ведь способ потренироваться.
Практически все звезды уже здесь побывали. Кто-то инкогнито, кто-то с размахом, но уже все спортсмены именитые, кому интересно аэротруба и вингсьют, они здесь были. И это чемпионы мира, чемпионы России. И я недавно был в Дубае на курсе пилотирования у чемпионки мира, у Корнелии Михай. И она тоже изъявила желание приехать в Пермь именно посмотреть на эту трубу. Мало того, она обещала принять участие в одном из наших показательных выступлений.
А где вы их проводите, показательные выступления, и когда?
На самом деле, мы парашютисты, мы любим прыгать практически везде, где позовут, где нам позволят. Когда был фестиваль «Белые ночи» в Перми, мы совершили порядка 8 вылетов на город Пермь в различных локациях. Это Эспланада, и у ЗАГС Собрания, и у памятника Единства фронту и тылу, и на городской пляж. То есть вот эти вот три локации конкретно в центре города мы освоили. Все они очень интересные, красивые. И наша, так скажем, мечта – набережная.
Прыгнуть на набережную?
На набережную, на новую вот эту красивую набережную, которую городские власти сделали для жителей города.
А где и как сейчас осуществляются прыжки? Я понимаю, что многие из наших слушателей задумывались или задумываются о том, чтобы попрыгать. Ведь есть возможность сделать это любителям? Или...
Очень близко. Аэродром Фролово, Нестяковский тракт 1Б, 15 минут от центра. И можно не только прыгнуть с парашютом, но и, в принципе, все активности авиационные попробовать.
Какие там еще могут быть активности?
Кайтинг? Начиная с того, что полетать на параплане, заканчивая тем, что попробовать высший пилотаж.
В смысле, посидеть рядом с пилотом высшего пилотажа и покрутить фигуры в воздухе?
Прямо полетать, сделать мертвую петлю, бочки. Сам лично летал, очень здорово. Тоже невероятное ощущение.
Страшно?
Если бы я курил сигареты, я, наверное, покурил бы после полета.
А вообще, вот это тоже такой психологический момент. Прыгать с парашютом – это страшно? Когда страх проходит? На каком прыжке у вас 2500 прыжков за 2500? Когда страх проходит полностью? Или не проходит никогда?
Люди разные. Я думаю, что у каждого по-своему. Есть люди, которые вообще ничего не боятся. Я таких встречал. Но конкретно я боюсь каждый прыжок. То есть это вот такой страх, чувство опасности бы я его назвал. Но мы не учимся именно вообще быть бесстрашными. Мы учимся страх преодолевать. Потому что вот преодоление страха, оно позволяет как раз нам совершить поступок. И люди приходят прыгать с парашютом первый раз, как раз чтобы этот поступок в своей жизни совершить, научиться страх преодолевать. Потому что потом ты можешь этот навык перенести в абсолютно любую сферу жизни. Когда ты чего-то боишься, на самом деле ты можешь уйти преодолеть, взять, встать и сделать. Точно так же, как делаем это мы. И нет, мы не боимся. Ну, то есть нет такого, что мы не боимся. Мы боимся всегда. Мы, может, не показываем. Нам страшно, но мы не показываем. Берем и прыгаем.
А есть какой-то секрет у вас лично? О чем вы думаете перед тем, как выйти в открытую дверь?
Секрет, на самом деле, никакого секрета нет. Много кто, я думаю, что говорит, бояться надо до. То есть перебоялся, встал, оставил страх на сиденье и прыгнул. А дальше уже бояться просто нет времени. Дальше берешь и управляешь ситуацией.
А правда, что если ты вдруг встал перед открытой дверью, тебе волшебным пенделем помогут покинуть самолет?
Может быть, когда-то так и было. Сейчас, конечно, по-другому. Сейчас большая редкость. Наверное, один раз в году кто-то откажется. Естественно, мы уважаем волю человека. Никто насильно выпихивать из самолета не будет. Конечно, если человек стоит у двери, то есть, как бы мы можем некоторые там приемы применить. Ну, помочь, психологически поддержать человека. Ни в коем случае без какого-либо насилия. Если человек не встает с места, мы оставляем человека в самолете, с ним остается инструктор, все безопасно, контролируем, чтобы человек не убежал из самолета после. Он приземляется, и потом, на самом деле, очень часто со второй, с третьей попытки человек все-таки прыгает.
Ну и, наверное, последний вопрос показывает активный звукорежиссер, что мы вынуждены заканчивать сегодняшний эфир. Насколько бы интересен он не был, я думаю, это повод встретиться нам в студии еще раз. С какой высоты осуществляются прыжки для парашютистов-любителей и для профессионалов?
Конкретно у нас в Перми это высоты 1200 для самостоятельного прыжка для первого, 2500 для тандема. Есть еще высота 4000, мы ее активно хотим, ищем самолет, ищем возможности для того, чтобы такой самолет приобрести, получить каким-либо образом. И там уже минута у нас рабочего времени. С 2500 25 секунд и с 1200 там, принудительное открытие, там уже пора открываться.
Угу. Это то есть, вот, собственно, летишь, и автоматика срабатывает на...
Да, 1200 первый прыжок.
Не даст тебе больше определенного времени автоматика лететь в свободном падении.
Ну, я бы сказал, здравый смысл не даст, и высотомер не даст тебе больше времени лететь.
Я как будто бы с парашюта только что прыгнул, у меня уже поджилки трясутся, но это, наверное, прям то, что должен сделать каждый человек хотя бы раз в жизни. Погрузиться на дно и прыгнуть с парашютом. Это те две стихии, абсолютно чуждые человеку, на которые человек покорил. Большое спасибо. Александр Чернышов, напомню, дорогие друзья, президент Федерации парашютного спорта Пермского края, был сегодня гостем большой экспертной программы «Овертайм». Артем Жаворонков, так меня зовут. Константин Вахрушев помогал нам за звукорежиссерским пультом. Александр, большое спасибо. Надеюсь, не последний раз мы видимся в студии.
Большое спасибо. До свидания. До новых встреч.
До свидания.